Недаром Энгельс писал Бернштейну еще в 1882 году. К чему сводится все русское панславистское шарлатанство? К взятию Константинополя. Вот и все. Обвинение в германофильстве, даже в немецком подкупе, направлявшиеся еще вчера против дворцовой камарильи, были сегодня повернуты отравленным острием против революции. Чем дальше, тем смелее, громче, наглее звучала эта нота в речах и статьях кадетской партии. Прежде чем овладеть турецкими водами, либерализм мутил источники и отравлял колодцы революции. Далеко не все либеральные лидеры, во всяком случае не сразу, заняли после переворота непримиримую позицию в вопросе о войне. Многие находились еще в атмосфере дореволюционных настроений, связанных с перспективой сепаратного мира. Отдельные руководящие кадеты рассказали об этом впоследствии с полной откровенностью. Набоков, по собственному признанию, уже 7 марта заговаривал с членами правительства о сепаратном мире. Несколько членов кадетского центра коллективно пытались доказать своему лидеру невозможность затягивания войны. Милюков со свойственной ему холодной отчетливостью доказывал, по словам барона Нольде, что цели войны должны быть достигнуты. Генерал Алексеев, сблизившийся в это время с кадетами, подтягивал Милюкову, утверждая, что армия может быть поднята. Поднять ее призван был, очевидно, этот штабной организатор бедствий. Страница 272. Кое-кто среди либералов и демократов понаивнее не понимал курса Милюкова и считал его самого рыцарем верности союзникам, Дон Кихотом Антанты. Такая нелепость. После того, как большевики взяли власть, Милюков ни на минуту не задумался отправиться в оккупированный немцами Киев и предложить свои услуги Гогенцоллернскому правительству, которое, правда, не торопилось их принять. Ближайшей целью Милюкова было при этом получить для борьбы с большевиками то самое немецкое золото, призраком которого он пытался ранее запятнать революцию. Апелляция Милюкова к Германии показалось в 1918 году многим либералам столь же непонятной, как и первые месяцы 1917 года, его программа разгрома Германии. Но это были лишь две стороны одной и той же медали. Готовясь изменить союзникам, как ранее Сербии, Милюков не изменял ни себе, ни своему классу. Он проводил одну и ту же политику, и не его вина, если она выглядела неказисто. Прощупывая при царизме пути сепаратного мира с целью избегнуть революции, требуя войны до конца, чтобы справиться с февральской революцией, ища позже союза с Гогенцоллерном, чтобы опрокинуть Октябрьскую революцию, Милюков одинаково оставался верен интересам имущих. Если он им не помог, расшибаясь каждый раз о новую стену, то это потому, что его доверители находились в тупике. Чего Милюкову особенно не хватало на первых порах после переворота, так это неприятельского наступления, хорошего германского тумака по черепу революции. На беду марта-апрель по климатическим условиям были неблагоприятны на русском фронте для операции большого масштаба. А главное, немцы, положение которых становилось все более тяжким, решили после больших колебаний предоставить русскую революцию своим внутренним процессам. Только генерал Лизинген проявил частную инициативу на стоходе 20-21 марта. Его успех одновременно испугал германское правительство и обрадовал русское. С таким же бесстыдством, с каким ставка при царе преувеличивала малейшие успехи, она теперь раздула поражение на стоходе. Следом за ней шла либеральная печать. случае неустойчивости, паники и потерь в русских войсках